вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему. Проводим голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня у нас целых три голосования. Ну, а давайте сначала про пробки. Сегодня существенные пробки. По сравнению, ну, на этой рабочей неделе таких пробок еще не было. Прямо скажем. Вот, например, в районе Путилково и в ту, и в другую сторону сейчас на МКАДе пробки километров по 10, чтобы вы понимали. 5 баллов так оценивает ситуацию Яндекс. Нам обещали 4-бальные пробки, но уже, напомню, 5-бальные. В 6 вечера по прогнозам 5 баллов, как максимум сегодня в 7 вечера 6-бальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас это МКАД перед Варшавкой, и тот и внутренний, и внешний, соответственно. Это третье транспортное кольцо сильно затрудняется внешнее из-за поворота в районе... 5 баллов в целом. Срочное сообщение. «Газпром» приступил к соединению газопроводов «Силы Сибири» и Сахалин, Хабаровск, Владивосток. Только что об этом объявлено, об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эту минуту пишут о том, что в положенное время не включились, что случилось с нашим кораблем. Двигатели ракеты «Союз-21А», которая должна была отправить корабль с экипажем на Международную космическую станцию, не включились в положенное время. Вот почему отложено, соответственно, отложен старт космического корабля, но РИА Новости НАСА. Следим за этим. Следующая попытка, кстати, запуска корабля с Байконура, сообщают тоже из НАСА, состоится не ранее субботы. Это вот из последних сообщений. Теперь наша тема. Россияне все чаще отказываются от наличных денег. Говорят о падении доли наличных в денежной массе России до 17%. Есть и другие новости, которые так или иначе говорят о том, что власти хотели бы, чтобы мы и продолжали отказываться от наличных денег. Насколько это действительно процесс, который конечен. Будет ли такая история в ближайшем будущем, когда наличных денег не станет? Готовы ли мы к этому? Движемся ли мы в этом направлении? В общем, все это будем обсуждать. Сначала скажу, что у нас есть сегодня три голосования. Первое. Ожидаете ли вы запрета наличных денег? Да, не уверен, но допускаю. Второй вариант. Третий вариант. Нет. Четвертый вариант. Не думаю об этом. Второй вопрос. Пользуетесь ли вы наличными? Да, постоянно. Да, редко. Нет, не пользуюсь, кроме единичных случаев. Нет, совсем не пользуюсь. Третий вариант. Получаете ли вы серую зарплату? Да, полностью серая зарплата у меня. Да, частичная серая зарплата. Нет, не получаю. Посмотрим, что получится в результате подведения итогов. Это будет через 50 минут. Теперь я представляю участников нашей сегодняшней дискуссии. Сергей Дроздов, финансовый аналитик. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ожидаете ли вы запрета наличных денег, Дмитрий Голубовский?
Нет.
Почему?
Их доля и так ведь будет сокращаться. Зачем создавать какое-то ненужное напряжение, чтобы у общества были какие-то вопросы?
Угу. Вот. А доля сокращается почему?
А доля сокращается, потому что молодежь, новое поколение, которое приходит, оно, ну, как бы более интегрировано в цифровую среду просто с детства. И для него более удобный способ финансовых коммуникаций – это безнал.
Подождите, но главное, за что держатся люди, которые держатся за наличные, это, ну, мои деньги не все увидят. А молодежи все равно?
А у вас есть масса цифровых способов делать так, чтобы ваши деньги не все увидели. Пожалуйста, криптовалюта.
А, молодежь, она вот туда пошла.
Да, да.
Хорошо, это Дмитрий Голубовский и Сергей Дроздов. Ожидаете ли вы запрета наличных денег?
Ну, вот я также, конечно, не ожидаю. Все идет естественным путем, и этот же тренд начался не сегодня и не вчера. Уже, наверное, лет, наверное, как 5-7. Все больше и больше людей отдают предпочтение как раз безналичным деньгам. Ну, во-первых, это удобно, та же молодежь, вот, к примеру, платит картой за те же игры, да, любят люди играть. Поэтому наличные останутся, но, да, их, скорее всего, будет меньше и меньше.
Насколько меньше? Вот, то есть, вот эта история, ладно, не запретят, но они, может быть, сами закончатся?
Нет, сами они не закончатся. Это такой естественный процесс будет. Их будет столько, сколько нужно, но как бы пользоваться, наверное, ими будут все меньше и меньше. Но это банально неудобно. То есть карточка в кармане, и ты можешь оплатить, в принципе, любую услугу.
Но, или тогда, товар. Тогда государство будет все знать о моих доходах.
Ну, есть такое дело, да, это, конечно же, безналичные деньги, это контроль. Но пока какого-то жесткого регулирования нет, на самом деле за нами там особо никто не смотрит, ну, по крайней мере, может быть, и смотрят, но с нас никто не спрашивает, сколько где мы потратили, ну, за исключением каких-то действительно очень крупных сумм.
Хорошо, теперь, Дмитрий Голубовский, ведь сейчас как раз говорят о том, что государство будет ужесточать контроль. Не зря ведь заговорили о новой шкале налога на доходы физических лиц, тем более... Говорят, что эта шкала заработает, в отличие от того, что нам обещали 30 лет назад, говорили, что не надо вводить, потому что мы не сможем собрать. Теперь государство другое, и оно сможет контролировать лучше. Вот в рамках этого самого нового дохода на доходы физических лиц не будет дополнительных ограничений на наличные, на ваш взгляд?
Я думаю, опять же, нет, потому что... Эти новые налоговые нормы касаются очень небольшого процента людей, граждан страны, состоятельных. Вот, и...
Подождите, вы видели, да, те варианты, которые предлагаются? Там говорили о миллионе в год.
Ну, я думаю, что эта планка все-таки будет как-то поднята, скорее всего. Вот, но те люди, которые у нас... получают какой-то доход, который может претендовать на вот, повышенное налогообложение, главным образом, это люди, которые получают либо ренту, либо высокие зарплаты, да, но и в любом случае их не выдают, точнее, их редко когда выдают.
То есть это как раз не нал.
Вот, но есть одна ниша есть, для которой вот эта тема очень актуальна, это черный рынок аренды недвижимости. Вот там действительно достаточно много квартир сдаются у нас, ну, без всяких налоговых деклараций и так далее, и вот там расчеты идут наличными. Уже очень длительный период времени, особенно в Москве, грозятся этот рынок обелить, ничего пока с этим
тем не... Тем более, происходит. Что для него ввели специальные ставки.
Да. Пока народ не особо желает здесь идти навстречу налоговым органам. Вот здесь, может быть, какие-то мероприятия будут предприниматься, но специфика денежного обращения такая, что ведь вы не можете его как-то секторально регулировать. Но наличные, они везде наличные. Они при расчете за услуги, там, аренда наличная или при расчете в киоске наличные. Поэтому я думаю, что все-таки здесь... не будет именно ограничения, наоборот, самих денег. Могут пойти понятным путем, который, на самом деле, уже прошел Евросоюз, где, ну, если смотреть, допустим, та же Швеция, там, по-моему, доля наличных в обороте уже меньше 1%. Вот, постепенно вводили ограничения на сделки с наличными, то есть на какие-то платежи крупные наличными. То есть, допустим, с какого-то момента вы уже не могли купить автомобиль за наличные.
Ну, у нас же тоже есть какие-то ограничения на этот счет.
Да. Но это, опять же, мы смотрим, какой путь прошли другие страны, и берем это как образец.
Хорошо. Вот,
потом стали выводить крупные банкноты из оборота. 500 евро, например, вы уже не разменяете, иначе как в банке. Может быть, у нас будут приняты такие меры, ну, 5000-ные банкноты, например, возьмут и отменят.
Да. Ну, все-таки на 5 тысяч и на 500 евро это совсем разные варианты, ну, да, чего можно купить.
Я хорошо, согласен. Ну, мало ли как вот будет действовать здесь государство. Но если это давление будет, оно не будет директивным, что всем...
То есть пойди, запреты не будут, а ограничения... А вы вообще пользуетесь наличными?
Пользуюсь, но не так, чтобы часто. Я покупаю на них, ну, грубо говоря, сигареты. Вот, мне удобнее платить наличными, потому что там, где я их покупаю, нет кассового аппарата.
Понятно. Только этим и объясняется. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Финансовый аналитик Сергей Дроздов. Вот эта работа над новыми ставками подоходного налога, на ваш взгляд, она приведет к каким-то дополнительным ограничениям на оборот наличных?
Ну, думаю, что нет. Здесь подоплека-то совсем другая. Пополнить казну, пополнить бюджет. Ну, на мой взгляд, то, что, по крайней мере, в той форме, в которой мы это увидели, на мой взгляд, немножечко это все странно, смахивает частично, наверное, как популизм, то есть снизить налоги, там не совсем для бедных, для, наверное, большинства, я так понимаю, населения страны, и поднять для той небольшой части активного населения, которое действительно неплохо зарабатывает. И, как правильно вы заметили, там даже есть вариант с доходом в 1 000 000 рублей в год.
Ну, это 83 333 рубля в месяц.
Да, ну, это не назовешь высоким доходом.
Да, совершенно верно. Но
ниже средней зарплаты по Москве.
Конечно. Да, и, ну, у меня, честно говоря, вызывает это определенные вопросы. Это получается, что гайки мы закручиваем, а в бюджет, ну, не так уж много денег-то и поступит. И есть риски, будут, они точно возникнут. Опять же, от того, от чего мы уходили, мы к этому, скорее всего, и будем возвращаться, к уходу от налогов. Хотя делать сейчас это будет намного сложнее, потому что наш нынешний премьер-министр, который в бытность возглавлял как раз налоговое ведомство, очень неплохо поработал в свое время, и, в принципе, как бы налоговая система выстроена фискально именно таким образом, что попробуй не заплати.
Так вот, может быть, как раз для того, чтобы увеличить доходы, попытаются фискальную нагрузку на тех, кто все еще пытается использовать наличные для разного рода расчетов, так или иначе, либо усложнить, либо попытаться ограничить существенно.
Нет? Здесь в плане собираемости налогов, скорее всего, то есть, ну, все равно как бы вода дырочку найдет, но это все сложнее и сложнее делать.
Так вот,
но это не привязано к отмене наличных.
Вопрос как раз ровно о том, что теперь вода, которая, наличная вода, которая найдет дырочку, теперь почти не может ее найти, говорят некоторые.
Ну, так и есть. Но давайте вспомним еще сколько там, лет 10-15 назад, больше, да, были популярны вот обнальные конторы, угу, так называемые. Ну, сейчас их, наверное, намного меньше, и, ну, причем, я даже не знаю, намного это, я так уж сказал, наверное, их там существенно меньше. И,
настолько меньше, и, что да, совсем мало.
Работать с ними уже стало более рискованнее, и ставки по этим операциям у этих обнальщиков стали выше, но, наверное, проще заплатить налог, вот, площадь проще как бы сделать все в рамках законодательства, чем вот уже заниматься вот...
Не к тому, обналом, что вы занимаетесь обналом, а просто спрашиваю, как и Дмитрия Голубовского, а вы пользуетесь наличными?
Да, я пользуюсь, но они у меня лежат на случай того, если я какая-то сумма там незначительная, там, чтобы, ну, к примеру, зашел ты в какой-нибудь магазин, ну, не работает просто вот оплата картой, чисто вот на этот случай.
Да хорошо, теперь, значит, смотрите, вопросы от наших слушателей. Да, значит, это на одну покупку. У Дмитрия Голубовского на сигареты, а у вас на одну покупку.
Ну, не на одну.
Чуть-чуть побольше получается.
5 000 рублей у меня всегда есть в кошельке. Вот для того, чтобы, ну, на всякий случай.
Как-то спокойнее.
Ну, спокойнее, потому что...
Как-то спокойнее.
Бывает, что пришел, а терминал оплаты не работает. Еще пару слов хотел бы сказать. Вот почему еще люди все больше и больше пользуются именно пластиком? Ну, потому что программы лояльности. Есть кэшбэки, есть много интересных плюшек.
Слушайте, ну что эти плюшки, это же копейки.
Ну, смотря кто сколько тратит. И, допустим, если вы посчитаете в год, да, кэшбэк, ну, к примеру,
ну, да,
жители столицы, да, ну, в год может набегать 30, 50, а то и 100 тысяч кэшбэка.
Так, а вот как раз для тех, у кого всегда в кармане 5 000 рублей, Виталий говорит, нельзя отказываться от наличных. Вспомните Казахстан января 2022 года. Там случилось ЧП, тогда карты не очень работали, ну и так далее. Вот насколько это действительно ЧП? Ну, хорошо, они сколько-то часов или пару суток не работали? Или это действительно серьезная проблема для того, чтобы говорить, нет, мы не можем отказаться от наличных? Дмитрий Голубовский.
Ну, как было в Казахстане, я не знаю, но всегда какой-то резервный способ оплаты, тем более, что он и так уже внедрен и принят в обществе, это хорошо. Почему я противник любых запретов? Вот, по той простой причине, что случаи разные бывают, и сбои бывают в программном обеспечении, сбои могут быть в ОБС банка, который выпустил вашу карту.
Сейчас вы должны как-то объяснять то, что вы сейчас говорите.
Автоматизированная система банковского учета, да. Вот, может у вас, например, быть похищен логин и пароль, и вам в экстренном порядке нужно блокировать карты. И вы вот остаетесь в ситуации, когда нет у вас карт вообще. Бывает такое? Бывает такое. У меня такой случай и был, я блокировал сим.
Вы можете потерять наличные.
Я могу потерять наличные, но у меня в этот момент есть интернет-банк. А вот если я потеряю интернет-банк, у меня хотя бы есть 5000 рублей. Чтобы до банка на такси доехать и разобраться.
Но с это, паспортом. Это все-таки проблема вот одного конкретного человека. Хорошо, Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов. Вот
всегда
эта история...
нужно иметь запасной вариант.
Это понятно. В конце концов, бартер, да. Что-нибудь поменять. Сергей Дроздов, вот эта казахская история, это история про то, что ни в коем случае нельзя отказываться от наличных. Ну, на уровне системы.
Знаете, вот в любой форме, да, если вот так уж порассуждать, везде есть риски, если мы начнем сейчас рассуждать ну, о да. рисках. То есть, ну, давайте вспомним
как
времена
советские. Как это в кино было, советские. В конце концов, с трупа. Ну, да.
Да, 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 вот как раз. Ну, хорошо, вот у вас полкомнаты наличных денег. Забрались воры, и наличных денег не стало. Ну, я не знаю, пожар, наводнение, еще что-нибудь. Ну, плюс-минус аналогичные риски.
Но это про разные яйца в разные корзины?
Это вообще про то, что от всего не застрахуешься, и к этому нужно относиться, наверное, немножко попроще. Вот живем мы в современном мире вот такие реалии. Ну, и альтернативы, конечно, есть, и можно как бы, тут уж каждый сам выбирает. Есть действительно люди, вот которые, ну, наверное, более там старшего поколения, которым, ну, вот нравится хруст купюр. Вот, вот нравится.
Кому-то французская булка, ну, я понимаю. Да, да, кому-то хруст купюр. На случай ЧП, ну, то есть, понятно, да, вы сказали, для какой-то покупки надо 5 тысяч иметь в кармане, да? На ваш взгляд, если мы говорим о том, что это могут быть какие-то более существенные сбои, вот доля наличных в запасах человека на сегодня, какой она должна быть, Дмитрий Голубовский?
Ну, зависит от индивидуальных предпочтений.
Ну, на случай ЧП, то есть это как раз те деньги, которые ты держишь уже не в кармане, но, в принципе, на случай, если не будет возможности пользоваться как интернет-банком, к
примеру. Ну, да, 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 да. Нет, я на всякий случай держу где-то половину месячного дохода. На всякий случай. А он у меня, кстати, приличный.
Половина месячного, то есть не всех доходов, а именно месячного дохода. То есть
половина.
От всех меньше. Доходов это небольшая доля, так я понимаю.
Ну, в смысле, от всего всех... объема средств
да, это да,
небольшая
да.
доля. Да.
Хорошо, конечно. Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов.
Ну, плюс-минус, да, наверное, надо исходить из того, чтобы этой наличности хватило вам на ваше привычное проживание на месяц.
А, тоже, наверное, ну, наверное, тоже мы исходим ну, из
плюс-минус
доходов.
Плюс-минус так, да.
Хорошо, на случай конца света не спасут ни наличные, ни безналичные.
Однозначно.
123-й, с этим никто не будет спорить. Я в Египте был, пишет 859-й, когда что-то заблокировали, каты заблокировали, пишет человек. Я думаю, что за каты такие? Карты заблокировали, и самолеты арестовали, только наличка с собой и пригодилась. Ну вот заранее к этому ведь невозможно подготовиться? Или на самом деле вот подобного рода вещи тоже заранее можно попытаться простроить для себя? Ну вот поехал...
Если вы едете за рубеж, да. то вообще я бы советовал именно ехать с наличными.
Ну, часто тем более.
Часто тем более, да. Вот, и даже если я еду в отпуск в другой город, например, я беру с собой приличную сумму наличных, потому что, как кто его знает...
Ну, то есть, приличные в смысле, чтобы, если что, купить билет, доехать до дома, вот да. что-то подобное это да, должно быть? Да, как-то, да. То есть, вот в этом
ну, смысле... мало ли какие могут быть случаи.
То есть, грубо говоря, оплатил все, но на всякий случай
на
еще...
На всякий случай,
да. Хорошо, Сергей Дроздов, так что...
Ли? Ну, аналогичным образом, конечно.
Ну нельзя же резервировать все.
Нет, ну, поехали вы путешествовать на автомобиле.
Ну, да.
Вот, ну, страна большая.
Вы хотите сказать, что должно быть денег, чтобы автомобиль купить другой?
Нет, конечно. Нет, на текущие расходы заправить, вот, ну, к примеру, едете вы, осталось бензина у вас совсем немного. И вот эта заправка, которая на 100 километров одна... Вы, ох, слава богу, подходите к кассе, а у них не работает терминал. Или его там, в принципе, вообще не было. Ну, что делать? Вот наличные как раз и помогут.
Тогда, да, на 859-й говорит, а если премьер-министр Мишустин? Его место займет премьер-министр Павлов. Ну, Павлов-то уже не займет, как мы понимаем, по определенным причинам, но кто-то подобный. И говорит, во что превратятся все эти ваши 50- и 100-рублевые купюры?
Не, но тогда можно сказать вопрос, во что превратятся ваши депозиты, ваши облигации. Они что ж в рублях номинированы?
А, ну да. С другой стороны.
Вот. На случай вот такого драматического развития событий, не знаю, инвестируйте в золото в слитку. Даже лучше в монетах. Потому что с монетами проще.
Золото человек слитках... из золотого монетного да. дома, да, это важно.
Да, я, кстати говоря, не в плане рекламы, а в плане здравого смысла. Вот, потому что в случае гиперинфляции единственное, что вас спасет, это металл.
А вот то, что с нами происходило в течение последнего года, это не оно?
Нет, это не это просто некоторая, как говорят финансисты, волатильность.
Будет новый Павлов. Что делать, Сергей Дроздов?
Ну, знаете, в свое время, очень еще несколько лет назад, наверное, популярный, один из популярных вопросов был: а будет ли в стране дефолт?
Ну, люди... Хорошее было слово такое,
да. Пометуя 98-й год, любой кризис пытались вот притянуть к дефолту 98-го года. Вот так и Павловскую реформу, ну, наверное, как бы на горизонте этого абсолютно не видно. Это вся вот история как раз из тех лет. И сейчас нету смысла менять одно на другое.
То есть это неповторяемое?
Я пока не вижу в обозримой какой-то перспективе ни деноминации, ни Павловской реформы там в том числе.
То есть эти деньги макулатурой не станут в ближайшее время?
А в ближайшее, думаю, нет.
Хорошо, 772-й покупал автомобиль за приличную сумму у человека, который отказался от перевода и только наличка, и пришлось заказывать в банке сумму. Нельзя отказываться от наличных, потому что есть туристы, нас от мировых платежных систем отлучили, условному туристу из Китая или Катара проще приехать сюда с бумажным долларом и взаимодействовать с бумажным рублем. Это 618-й. На Кавказе без налички вообще никак. Там только наличка, и карты работают только в больших магазинах. На курортах то же самое. 822-й. Местные уважают только кэш, и безнал там никому не нужен. А вот, кстати, это тоже хороший вопрос. Вот это правда, говорите вы, Дмитрий, у вас есть объяснение, почему так? Внутри одной страны вот столь серьезное изменение региональное.
Трудно сказать, вот как-то специально не задавался таким вопросом. Может быть, потому что вот какая-то платежная инфраструктура, ну, все эти терминалы, да, интернет-связь и так далее, туда пришли позже, чем там уже возник всякий туристический бизнес. Вот, то есть сначала строились отели, а потом уже туда прокладывалась 4G-сотовая связь, да?
То есть это
поэтому
такая...
люди привыкли к наличным просто потому, что там интернет плохой, банально было.
Почему? Понятно. Очень. Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов, с вашей точки зрения, это можно как-то объяснить?
Ну, налоговая оптимизация в том числе, мягко говоря.
Ну, плюс это, да. То есть, конечно же...
То есть
же...
в некоторых регионах это более модно.
Нет, ну, смотрите, почему мы как раз затронули вопрос черной аренды недвижимости. Только сезонной и на время там... приезда курортников. Та же самая тема абсолютно. Вот где действительно оборот налички очень высок, это в туризме.
Доля налички должна быть, но должна быть минимальной, пишет 101-й, поскольку наличка не работает и не зарабатывает. Поскольку пока у вас деньги на счету, ими хотя бы банк пользуется, и на них может падать процент. Наличка просто лежит. Ну, то есть держать наличку невыгодно. 20 секунд до окончания первой части программы. Наличка это невыгодно, в принципе.
Ну, конечно, невыгодно для вас, в первую очередь, потому что ее съедает инфляция.
Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов. Наличка это невыгодно?
Ну, безусловно.
И ничего с этим?
Ну, все зависит от объема денежных средств. Если у вас наличных средств там несколько, ну, пару десятков тысяч, ну, смысла уже... Тут на депозите много с этого не заработаешь.
А, ну вот только так. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. О падении доли наличных в денежной массе Российской Федерации. Исторические минимумы, сейчас 17%. Три голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 марта, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В этом часе у нас программа «Своя правда» о том, что падает доля наличных в денежной массе Российской Федерации и как сильно будет падать она в ближайшее время. Будет ли такое вообще? Об этом говорим. Здесь аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский и финансовый аналитик Сергей Дроздов. У нас три голосования сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Активное голосование. Спасибо, кто проголосовал. Присоединяйтесь вы тоже, соответственно. Первое голосование, ожидаете ли вы запрета наличных денег? Второе голосование, получаете ли вы серую зарплату? И еще одно голосование, пользуетесь ли вы наличными деньгами? Спасибо всем, кто уже проголосовал. Если не проголосовали, присоединяйтесь. Через 20 минут будем подводить итоги этого голосования. Ну, а теперь, собственно, ваши звонки, ваши сообщения. Присоединяйтесь к этому обсуждению в прямом эфире. А пока... Пока наши слушатели дозваниваются, смотрите, 123-й говорит как раз о перспективах. Павловская реформа, раз уж вспомнили тогдашнего премьера Павлова, она ограничивала сумму для паритетного обмена и отсекала таким образом черный нал. То есть это к вопросу о том, что что-то подобное сейчас может быть, если захотят отсекать. Или не захотят, или это неэффективно. Что скажете, Сергей Дроздов?
Ну, еще раз повторю. В те времена сейчас погружаться и проводить какие-то аналогии смысла никакого нет.
То есть сейчас нет людей с большим количеством наличных? Вы к тому?
Нет, там немножко вообще была другая ситуация, там действительно были проблемы с бюджетом, там вообще много было проблем. И поэтому...
То есть это не для того, чтобы побороть черный нал тогда было?
Ну нет, конечно.
Ну... Это важно. На самом деле, Дмитрий Голубовский...
Да, я согласен с тем, что тогда вообще был системный кризис финансовой отрасли всего Советского Союза, да. Вот, а сейчас ничего подобного у нас в стране нет. Поэтому люди с большим количеством наличных есть, безусловно. Тут есть целые комнаты наличных. Такие персонажи тоже не столь давно...
Нечасто, но в новостях такое бывает,
да. Не столь давно фигурировали в новостях, да. Но... В масштабе всего денежного обращения эти случаи незначительны.
Хорошо.
Чтобы по поводу этих случаев городить огород и, ну, грубо говоря, провоцировать какую-то напряженку.
Тогда еще одно. Вот ради того, чтобы побороть серые зарплаты, есть смысл какие-то вот подобного рода ограничения, Сергей Дроздов?
Я думаю, что смысла нет. Тот, кто хочет, тот сделает. Пока действительно есть...
Это опять та же самая история про воду, которая найдет дырочку.
Ну, конечно, Здесь, понимаете, но есть вот действительно какие-то моменты, вот, которые налоговая служба, опять же, да, налоговики, они вот где смогли, там все сделали по полной программе на текущий, да, момент. Возможно, в будущем будет что-то новое. То есть, если посмотреть фантастические фильмы, да, там наличных нет вообще.
Ну, так эти фантастические фильмы, да, как правило, про 20 какой-то век, а не про 21.
Я помню, когда в 90-х я смотрел фантастический фильм 2025
год. Ну, был фильм год, «Назад, да, в будущее», там, да, вообще 2015-й был, да, я
вот,
помню.
Ну, ничего подобного, да, не случилось. Поэтому давайте исходить вот из текущих реалий, в которых мы живем. Реалии сейчас таковы. И, кстати, вот хотел бы отметить, последние два года, наверное, бурно обсуждалось, это очень сильно волновало население, цифровой рубль.
Ну, что-то сейчас... Никто так и не понимает.
Что-то так и не... Нет, разговоры затихли про это. Уже и Центробанк особо ничего про цифровой рубль не говорит. Да, и мировые центробанки тоже вроде бы что-то попытались сказать, и все. Как бы плюс-минус, ну, не совсем, да, на нет сошло. Ну, по крайней мере, бурной какой-то дискуссии нет. Безусловно, люди привыкли к тому, что есть наличные. И да, действительно, мы об этом уже сегодня говорили, то, что если вы... Это в Москве тоже может произойти. Это не обязательно, сейчас речь идет про регионы. То есть вы куда-то зашли, терминал не работает, все, платите. Да, далеко ходить не нужно, по-моему, даже прошлым летом в одном из московских парков я пошел с семьей отдохнуть, хотел купить что-то покушать. И у них не работал терминал.
Меня недавно была еще хуже ситуация. Там тоже не работал терминал. Я говорю, давайте тогда наличными. Мне сказать, так терминал не работает, поэтому мы не можем пробить даже, мы ничего продать вам не можем, это тоже не очень работает. Хорошо, изготовление денег стоит денег, пишет 562-й, и количество наличных в этой связи надо уменьшать, Дмитрий Голубовский.
Да, и Центральный банк именно к этому будет апеллировать, когда будет подталкивать мягко к тому, чтобы количество наличных сокращать, потому что оборот наличных стоит денег, и само изготовление стоит денег, и оборот стоит денег.
Ну, грубо говоря, 100 рублей сколько стоит?
Я не знаю,
сколько. Ну, то есть они хотя бы меньше, чем 100 рублей стоят?
Ну, 100 рублей, конечно же, меньше, чем 100 рублей стоит, но если говорить о монетах, например, я думаю, что мелочь уже выгодно сдавать на цветмет, потому что она уже металл дороже номинал.
Так, Андрей 816 утверждает, я не нашел доказательства, то есть подтверждений тому, что он утверждает, но он утверждает, что Центробанк уже отказался вводить цифровой рубль, потому что люди встретили его в штыки и, мол, побоялся Центробанк. Я не нашел сообщения о том, чтобы Центробанк делал подобного рода заявления.
Я не слышал, чтобы Центробанк отказался от цифрового рубля, я слышал то, что Центробанк столкнулся с существенными техническими сложностями. И это отодвинул горизонт этого мероприятия. Вот это я действительно слышу.
Так, у всех есть баллы в магазине, которые мы можем потратить на продукты и услуги. Это тоже в некотором смысле деньги. Не знаю, насколько это... Это можно считать деньгами? Это не кэшбэк?
Это бонус? Нет, это нельзя считать деньгами. Я скажу, это нельзя считать деньгами, потому что, а, они полностью персонифицированы, б, это средство, не средство обращения.
Про ситуацию, с которой мы прежде встречались часто, а вот сейчас Александр 267 пишет, сейчас починил подвеску на аудио, цена вопроса 85 тысяч, говорю, платить картой буду, они говорят, ну, тогда на 5 тысяч дороже. Насколько это разовая история, в нынешней экономике так не должно уже работать, или вполне нормально, что мы вернулись к этому?
Знаете, говорят, в Соединенных Штатах такое тоже случается.
Ну, то есть, мои знакомые, которые случается, это как раз случается, это вряд ли правило, это просто вот какая-то история конкретного места, где починили конкретную подвеску.
Бывает.
Да?
Ну, я тоже сталкивался с такими вещами, то есть, либо переводом, либо по терминалу, ну, и, в общем-то, переводом будет дешевле.
Ну, опять же, здесь, понимаете, ситуация какая. Может быть, он человек, который ему это починил, хотел получить деньги себе, а не через организацию, на которой он работал.
То есть, это возможно, очень... это не против государства, может быть, против хозяев.
Это не против государства, это против работодателя.
Да, такое тоже может быть. 7-3, 7-3, 90... За сдачу мелочи на цветмет вообще-то уголовка, утверждает 206-й.
Да, я не рекомендую никому это.
Никто не рекомендовал
этого. Ни в коем случае не надо.
Там говорили, что это теперь вот так дороже. Во всех смыслах, кстати сказать, дороже. И денег получишь больше, да и срок потом еще получишь. 7-3, 7-3, 94-8. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Смотрите, значит, первое. Конвой свободы канадский во времена ковида наглядно показал, что деньги – это только то, что ты можешь потрогать и достать из штанов. Потому что остальное отключается по щелчку пальцев, без суда, следствия, без ничего. Второе. Не знаю, откуда ваши эксперты. В моей России сейчас все стараются за нас. Строители, сфера услуг, рестораны.
Скажите, секунду. Просто дело в том, что тут кроме экспертов есть я еще. Мне кажется, да. Я тоже из обычной России, но у нас вот тоже в обычной России с безналом все нормально.
Нет, смотрите, вы приходите в ресторан, да, вы можете оплатить безналом, это ваше право. Но вот я вчера с друзьями пил, и я дал нал, и все были счастливы. Я стригусь за нал. Мне...
Понятно. Видите, как успокоился сразу человек, говорит, ну, зато счастливо. То есть, когда даешь наличные деньги, я не очень понимаю, ни разу не видел у официанта вот счастье от того, что ему дают наличные деньги. Ну, ладно, голосование покажет, пишет 528-й. Кстати, правда. У нас 3 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы там как раз все вопросы задаем для того, чтобы выяснить. «Живу в Финляндии», пишет 479-й. 3 раза попадал в магазине, когда не мог заплатить, потому что банк не работал, наличные снять не мог, поэтому теперь всегда ношу наличку. Вот, кстати, тоже интересно. Мы еще не говорили вот об этой истории.
Загнивающий Запад.
Дело даже не в загнивающем Западе, а в том, что ты не всегда можешь снять наличные деньги. Ведь может оказаться, что либо банкомата нет, либо в банкомате нет, ну и так далее. 7-3, 7-3... Да, кстати, еще, вот эти 17%, тут уже был, кто-то из слушателей задал вопрос, а я забыл его задать так или иначе. Вот эти 17%, которые у нас, кто-то из вас уже говорил, что в других странах намного меньше проценты. Но это в некоторых или в среднем, в целом в мире обычно уже очень мало наличных? Дмитрий Голубовский.
Там, где раньше стали внедряться эти технологии платежные, но в Европе они стали внедряться раньше, чем у нас, там исторически тренд сложился на отказ от наличных раньше, и там наличных меньше.
Плюс это
там...
в Европе-то там говорят...
Нет, нет, нет. Вы смотрите, в Швеции, если верить отчетности их ЦБ, там вообще ну, единицы процентов наличных в обороте. Другое дело, что они стимулировали этот процесс. То есть они в том числе оказывали некое мягкое давление, но я говорю, там вывод купюр больших номиналов из оборота и так далее.
Да. Но доля там еще ниже, если мы говорим.
Еще ниже, чем у нас. Да.
Хорошо.
Вот, кстати говоря, интересно было бы узнать по Соединенным Штатам статистику, потому что американцы очень консервативные. Мне кажется, что вот у них примерно как у нас должно.
Угу.
Ну, вот. У них наличность очень в почете.
Наши 17% по мировым, как это сказать, если есть мировые рейтинги, наши 17% это хороший результат, плохой результат, мы в лидерах.
Я думаю, средненький.
Это Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов.
Да я тоже так думаю, но вот я бы еще хотел сказать про Европу, да, и про Россию, про безнал. Ну, давайте так. На самом деле банковские приложения в России... Они лучшие в мире.
Я вот как раз, я помню, что я в Германии сталкивался с историей, что с безналом не все так просто.
Да, и в Соединенных Штатах тоже это многие признают, и тут вообще нормальная тема, то, что человек в Финляндии не смог там что-то оплатить, там такие... Нет, там действительно... Ну,
да. Я однажды достаточно... в Германии пытался 500 евро разменять, знаете.
Я в Германии в начале 2000-х пытался купить машину нормально по карте у официального дилера, они сказали, иди в банкомат, снимай.
Да-да-да-да,
30 это вот стандартная
была история, да.
Ну... Вот я снимал 30 тысяч евро. Вот такая вот тоже у них. Поэтому, ну, на самом деле у нас действительно одни из самые-самые лучшие банковские приложения и самое лучшее, ну, сейчас мне, конечно, могут рассказать, что это не так, но это действительно так. Проблем у нас вот в плане оплаты безналом меньше.
Так, чем... еще раз уж у нас целых два аналитика в студии, мы все время спорим по поводу того, что дальше будут другие деньги. Цифровой рубль вычеркиваем, сразу говорим, это криптовалюта какая-то будет. Так вот, 144-й пишет, жду краха крипты, это такой лохотрон, что МММ рядом не стоял. Что вы скажете, каждый коротко прокомментируете?
Знаете...
Это лохотрон или новые деньги?
Если за этим лохотроном стоят такие люди, как BlackRock, дорогие друзья, это всерьез и надолго.
Это Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов.
Я бы рассматривал крипту как, с одной стороны, спекулятивный инструмент, но в наших кругах так и называется. Это не актив, а именно спекулятивный инструмент. Ну и как платежное средство в том числе. Вот в 2022 году, когда отключили SWIFT, очень популярная была история, она до сих пор популярная, делать переводы за границу, да, оплату каких-то там товаров и услуг посредством криптовалюты.
Ждать краха крипты или ожидать развития?
Ну, смотрите, споры идут до сих пор, адепты крипты говорят, да нет, это действительно актив. Я вот, и как бы мои коллеги говорят, что это финансовый инструмент. Ну, на мой взгляд, это воздух, не обеспеченный ничем. И держится он пока вот на как раз транзакциях. И да, действительно, когда пришли эти ребята, как BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs и все остальные, они сделали ее более техничной, более ликвидной, ну и как бы более, скажем так, распиаренной. Но нужно понимать, что за этим ничего нет, это воздух.
Ну, с деньгами тоже.
Серые платежи же есть?
Ну, оборот. Нет, само собой.
Значит, да, спрос это, на услугу, на этот инструмент как на услугу есть. Другое дело, что цена неадекватна этому спросу.
Нет, могут просто в какой-то момент поменять это на что-нибудь другое. Я просто к тому, что да, это...
Про деньги мы примерно то же самое говорили предыдущие 40 минут. Могут поменять на другую ставку.
Деньги контролируются государствами, а крипта... Не контролируется, его пытаются взять под контроль, ну, как-то зарегулировать, но тем не менее. Вот как средство сохранения денег, крипту бы я бы не использовал. Потому что уже история недолгая того же биткоина, да, ну, не берем, когда он там с одного там или со ста вырос там в разы, но когда он с 10, там, по-моему, или с 17 очень сильно упал, и последний вот в прошлом году с 60 до 15, это тоже нужно отдавать себе отчет, с чем вы имеете дело.
А я скажу, с чем вы имеете дело.
С чем?
Вы имеете дело с перманентно надуваемым, вздуваемым финансовым пузырем.
А, ну да.
Но поскольку...
Но так как серьезные люди его надувают,
да,
и сдувают.
Да, надувают и сдувают, и, ну, как бы это как такой многоразовый воздушный шарик. Можно
хорошо,
много раз использовать.
Позиции понятны. Теперь продолжаем принимать звонки. Мы возвращаемся от криптовалюты обратно к наличным деньгам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Спасибо за эфир. Ну, два тезиса у меня. Первый, я все-таки, наверное, голосую больше за НАУ, потому что при всем том вот этом изобилии, да, цифровых всяких вещей, все-таки в рамках нашей страны у нас еще много регионов, вот даже, допустим, каждый год я в Крыму отдыхаю, в любом случае большинство денег у меня наличных, потому что, ну, просто физически невозможно везде расплачиваться там картами. Особенно, если это какая-то местность.
Не, ну да, про выезд из дома мы уже в первой части говорили.
Да. И второе, знаете, на мой взгляд, наверное, стоит обратить внимание на тот факт, что вместе с развитием всяких вот банков, да, вот этих интернет и разного рода технологий, связанных вот с электронным переводом средств, совершенствуются способы, ну, я тут про мошенников имею в виду, да, их отъема у населения.
Как будто бы наличные деньги мошенники не умеют отнимать у населения.
Не в таких количествах, на самом
деле. Вот как, скажу, как есть. С наличными никогда, я их не терял, у меня их никто не крал. А когда у меня с кредитной карты, как говорится, свистнули деньги, да, и банк мне сказал, что, ну, обращайтесь в соответствующие органы, да.
Ну, понятно, спасибо. То есть человек с этим не сталкивался, а с этим сталкивался, поэтому так говорит. Еще один пишет, 201-й. Бесконечный рост числа преступлений, связанных с похищением персональных данных, оформлением кредитов и кражей безналичных денег, заставляет меня по-прежнему пользоваться наличными. И вообще я не хочу кормить банки своими безналичными средствами. Вот позиция, Дмитрий Голубовский.
Но я тоже не люблю кормить банки, поэтому я все свои, собственно, средства держу в инвестиции на брокерских счетах.
Вы кормите
счетах.
Кого-то другого?
Нет, они кормят меня, деньги. Понимаете?
Ну так вы же тоже получаете процент.
Да, то есть деньги кормят меня, но это инвестиции. Я не держу действительно деньги на банковских счетах.
Потому что бесконечный рост числа преступлений.
Да, в том числе по этим причинам. Поэтому всегда есть правило поведения, правильно. Не держите деньги на карточном счету, за исключением лимита, который вы хотите потратить. Остальные переводите на накопительный, по которому, кстати, вам начисляют проценты. Еще лучше откройте брокерский счет, тем более, если вы держите деньги в крупном банке, при нем всегда есть брокер. При Сбербанке, при ВТБ есть брокер. И все излишки денег...
Ну, там же гарантированного процента нет, скажут вам.
Фонд денежного рынка, гарантированная стоимость денег, пожалуйста. Ну, немножко нужно быть финансово грамотным.
Дмитрий Голубовский...
Вот, и совершенно спокойно вы будете застрахованы от того, с брокерского счета деньги украсть очень тяжело. Хорошо. Их можно вывести только на другой ваш же счет. Понимаете?
Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов. Бесконечный рост числа преступлений, а также не хочу кормить банки своими безналичными средствами. Вот почему нал остается.
Ну, в том числе по поводу мошенников. Большая часть – это так называемая социальная инженерия, и люди как бы, ну, я не хочу сказать, сами, конечно, виноваты, но...
Ну, внушаемы.
Но внушаемы, да. Поэтому намного меньше случаев, чтобы там что-то взломали и с банковского счета там украли. На первом месте социальная инженерия, на втором...
Ну, это когда человек сам под влиянием...
Да, да, да. На втором, наверное, это когда вы где-то неаккуратно карточкой поводили, человек увидел ваш пин-код и так далее, и так далее. Чтобы, например, вот про «не хочу кормить банки». Сделайте тогда, чтобы банки кормили вас. То есть сейчас ставка по депозиту 15-16% в зависимости от срока вашего вклада. Банк будет вас кормить. Ну, вполне себе хорошая история.
Ну, с другой стороны, Григорий пишет, вы можете ходить с наличкой, мошенники оформят на вас карту и возьмут кредит. То есть, а вы при этом с наличкой, все нормально. Нал для пожилых людей, тех, кто получает черные доходы. Вот кому только это нужно, пишет Валерий. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ко мне почтальон приносит пенсию. Социальный работник – бумажный чек. И я расплачиваюсь им наличными, которые мне принес почтальон. Вот. И еще, Юрий, это я вам написал бумажное письмо про коронавирус, если вы, конечно, получили.
Нет, пока не получили. 7373948. Не понимаю. Мосгорлифт платит 18% годовых. Но это, видимо, вот акционная какая-то история. Человек акции покупает и получает 18% годовых.
Облигации, скорее всего.
Ну, или так. На мой взгляд, при использовании наличных компании пытаются уйти от налогов. Представьте, если все начнут платить налоги, сколько будет выручено денег? Ну, то есть, надо требовать все-таки, чтобы люди уходили от наличных, и тогда у государства будет больше денег.
Надо требовать, чтобы платили налоги. Давайте тогда уж правильно цель поставим. Ну,
в смысле, с наличными все равно этого не добьешься, а с безналом можно.
Ну, с безналом это будет проще, надо признать.
То есть, но вы все-таки надо требовать, не надо смешивать.
Вы понимаете, в чем дело? Надо тогда это делать как-то умнее. То есть, как, допустим, тот же курортный бизнес вывести на свет, да? Но, например, наверняка же все эти там отели и так далее строились в кредит. Ну, не за наличный. Ну, не все, но какую-то часть. Ну, отследите тогда человека, когда он выносит свои платежи ипотечные наличными, спросите, откуда у тебя деньги. Ясно, что с курортника.
Ну,
и да, попросите, есть... ну, задекларируйте.
Ну, то есть, да, декларирование расходов.
Да. Декларирование расходов. Ну, декларирование, понятно. Даже, допустим, приходит человек, гасит ипотечный кредит за квартиру. Но отчитайся, пожалуйста, откуда деньги. Потому что наверняка у тебя это инвестиционная история. Ну, причем да. Можно это делать абсолютно без давления, а просто сказать, мы знаем, что у тебя есть такие доходы.
Просто,
да, мы даем тебе
Александр
время.
А Александр вам пишет в ответ 243, а мы все равно уйдем от налогов, платя серые зарплаты. Ну и, в общем, Сергей Дроздов говорил про то, что вода дырочку найдет.
Ну, тогда это, по крайней мере, на самом деле, тогда на это надо смотреть с точки зрения целесообразности. Смотрите, вы же будете затрачивать какие-то усилия для всего этого, да?
Ну да.
Ваши усилия оправдаются тем, сколько вы налогов соберете. Почему, кстати, в свое время вводили плоскую ставку? Я очень хорошо знаю человека, который это предложение внес, лично с ним знаком.
Ну, теперь это другое время.
Это было давно. Это
ну
было
да.
Он мотивировал это одной очень простой идеей, что вот на том уровне технологического оснащения налоговой, который тогда был, собирать вот эти налоги все по разным ставкам с разных доходов, просто это крайне тяжело.
Было тогда.
Было тогда и неэффективно.
Сейчас
с точки зрения документа оборота бумажного, там, расчетов и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас нужно подходить к этому с точки зрения рациональности. Если вы ужесточаете процедуру и контроль. Средства, которые вы в это вложите, они быстро к вам вернутся ростом налогооблагаемого
базы? Ну, хорошо.
Если да, тогда, в принципе, целесообразно.
Последняя минута эфира. На любом рынке стройматериалов две, а то и три цены. Безнал, через терминал и наличными. И это разные три цены, пишет 417-й. Но не на любом рынке все-таки. А то вот Костя тоже пишет. За пределами городов все за нал. Хочешь дрова, плати налом, поставить окна, та же ситуация и так далее. А есть другая история. Когда можно дрова, не налом. Можно поставить окна, не налом. И все это тоже работает. Ладно, у нас было три вопроса. Напомню. Мы спрашивали, первый вопрос был, ожидаете ли вы запрета наличных денег? Собравшиеся не ожидают. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Были варианты «да», «не уверен, но допускаю», «нет, не думаю об этом».
Не думаю об этом.
Вы тоже?
Нет, самый популярный ответ «не думаю об этом».
Не думаю об этом. Самый популярный ответ «нет, не ожидаю». 61%, 22% допускает, но не уверен. 13% об этом не думают, 4% говорят «да». Потом мы спросили, получаете ли вы серую зарплату. Да, полностью, да, частично, нет, не получаю. Самый популярный ответ?
Частично.
Частично.
Нет, не получаю.
Нет, не получаю. 79%, 14% частично, 7% полностью. Ну и последний вопрос. Пользуетесь ли вы наличными? Самый популярный ответ, как вы думаете?
Пользуюсь.
Постоянно, редко, единичные случаи?
Постоянно.
Нет, да, редко, 35%. Нет, кроме единичных случаев, еще 34%. Да-да. 23% постоянно, 8% совсем нет. Дмитрий Голубовский, Сергей Дроздов, благодарю вас. Спасибо.